Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашей программы «Как принять свои недостатки и свою тень». Тема сложная, но очень интересная. Наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит Москобот. И телефон прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. На нас можно посмотреть, написать свои вопросы в YouTube-канале «Говорит Москва». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, как понять, какие недостатки и слабости нужно принимать, а какие нужно все-таки корректировать? Что нормально, что ненормально? Ну, я знаю, что у психологов нет, наверное, таких вот градаций. Нормально,
есть,
ненормально.
Есть? Есть градации, потому что на самом деле, смотрите, вот откуда мы узнаем, что у нас есть недостатки?
Угу.
Вот ваши предположения. Откуда мы узнаем?
Кто-то нам про это говорит,
сначала
скорее всего.
Сначала кто это? Кто это сначала? Самые первые, кто нам говорят?
Родители, конечно.
Да, то есть они для нас делят, скажем так, наши качества на хорошо и плохо. Да. А потом, когда мы взрослеем, то есть мы же постепенно сталкиваемся с внешней средой, и откуда мы понимаем, что у нас есть какие-то недостатки? То есть что с нами происходит? Посредством чего?
Общение в школе, учителя, наши друзья в школе.
Посредством сравнения, обратной связи от других людей.
Да.
И еще такой вариант от фрустраций. Ну, например, если вашим недостатком будет какая-нибудь там забывчивость или расфокусированность, такая, знаете, гиперрасторможенность, то, соответственно, вы будете фрустрироваться постоянно о какие-то опоздания, какие-то претензии, то есть о внешнюю среду. И, соответственно, исходя из этого, к определенному возрасту, там лет с 25 до 30, кто-то и раньше, мы начинаем задумываться о том, что у нас есть недостатки.
Ну, а бывает так, что эти недостатки все-таки у нас, на самом деле, их нет, и просто тот, кто нам о них говорит, это все придумал и на своем опыте
как-то
основывается.
Вот смотрите, бывает ли так, что у нас нет недостатков? Отвечаю, не бывает, не бывает, у нас у всех есть недостатки. А бывает ли так, что наши недостатки на самом деле не являются нашими недостатками? Вот так бывает. А вот где мы в основном находим свои недостатки, то есть где мы их определяем? Внешность, черты личности и характера и поведенческие реакции. То есть мы вот в этих сферах, как правило, определяем недостатки.
Да.
И получается, здесь очень важно, что недостатки, безусловно, есть такое количество недостатков, которые надо принимать. Какие это недостатки? Это те, которые нельзя исправить. Ну, например, если у вас маленький рост или очень-очень высокий рост, вы с этим ничего не сделаете. И в этом случае, конечно же, отношение к этому явлению своему, да, там, к своей внешности, должно строиться на том, что это просто ваша особенность.
Так.
Если вы, например, очень интровертированный, да, вы не очень любите много общения, вы не очень открытый человек, это ваша особенность личности. Конечно же, сгладить вот эту акцентуацию, то есть чуть-чуть стать более общительным посредством взаимодействия, посредством саморазвития вы сможете. Но в целом интровертированность – это некая ваша черта личности, это ваша особенность. И понятное дело, что навсегда вы не избавитесь. И в этом случае вот этот вот недостаток, он может быть при определенных ситуациях действительно недостатком, при определенных достоинствах, так же, как и рост, так же, как, там, не знаю, цвет волос, так же, как любые другие черты внешности и характера, при определенных ситуациях могут быть нашими достоинствами, при определенных недостатками. Например, там, категория личности и авторитарности в руководстве или там при принятии сложных решений – это плюс.
Это очень важно.
Да, при взаимодействии, например, со своими детьми и там со своим партнером или там с коллегами своего же уровня – это будет
это минус.
И поэтому в этом случае мы будем говорить об особенности, хотя категоричность и авторитарность – это, в общем-то, качества, которые легко корректируются, легко корректируются. Так вот, те недостатки, на которые мы не можем повлиять, и все, вот это мы принимаем абсолютно безусловно. Это непросто. Ну, для многих людей это непросто. Вот к этому недостатку не относится, сразу говорю, масса тела, честно.
Хотела как раз про это спросить.
Не относится, потому что это корректируется и в ту, и в другую сторону. И увеличение, и снижение.
Что человек, например, тонкокосный или ширококосный? И вот кто тонкокосный,
ему проще походить. А вот тип, так называемый тип тела, да, а в этом случае это мы не можем исправить, и это мы принимаем.
Угу.
Ну, то есть, но да. здесь не идет речь, повторюсь, об излишней массе тела, ожирении или, наоборот, анорексии.
Мне кажется, очень важно вот то, что родители закладывают в детстве, например, можно же по-разному преподнести, что у тебя, например, невысокий рост, да, или, не знаю, какая-то склонность к полноте. Вот если родители тебе говорят, ой, какая-то у меня маленькая родилась, кого ж ты такая, какая же ты вот вырастешь, будешь маленькая, это одно. А другое дело, когда к тебе относятся как, ну, не как к принцессе, да, но, наоборот, находят плюсы в твоем маленьком росте. Это, наоборот, тебе как-то помогает, поддерживает. Это точно не будет для тебя недостатком в будущем.
А вот здесь, я не знаю насчет родителей, обычно у родителей как бы рост – это такая генетическая особенность, да, то есть если в семьях все маленькие, то есть просто маленькие люди, там рождаются маленькие дети. И, в общем-то, родители, как правило, они, наоборот, не акцентируют на этом внимание, потому что они сами, в общем-то, невысокого роста, они находят себе партнеров своего же роста, там, муж и жена, там, примерно плюс-минус одинакового роста. Так же, как с высоким ростом. А вот когда дети попадают в школьную среду, и когда мальчик или девочка там самые маленькие, да, или, наоборот, самые высокие, то вот здесь как раз при сравнении себя с другими человек может решить в определенном возрасте, что это его недостаток. Ну, потому что, например, в детско-подростковом возрасте мы все очень стадные, нам очень хочется быть похожим на своих друзей. И вот здесь маленький рост и высокий рост, он может стать тем самым комплексом, который мы пожизненно потом будем пытаться компенсировать уже во взрослом возрасте.
А что делать в этой ситуации? Мы сейчас поговорим или чуть позже?
Вот смотрите, здесь что делать? Когда мы говорим о любви, я сегодня говорю вот слово «принимаю», да, принимаю свои недостатки. Повторюсь, безусловное принятие вот тогда, когда мы ничего не можем с этим делать. Оно касается только тех наших недостатков и особенностей, на которые мы никак не можем повлиять. Да? Во всем остальном, что это за любовь и принятие такое? Вот здесь нужно определиться в понятии. Очень многие люди, когда они учатся принимать себя, у них происходит подмена некоторая в голове. Они считают, что это любовь к себе и принятие себя. Это такая, вы знаете, как бы пасуют они перед тем, что нужно меняться, и они говорят, ну вот как есть, так есть.
А мне кажется, какая-то вседозволенность появляется.
Абсолютная вседозволенность, развращенность и попытка выдать кое-что за коричневый батончик, понимаете? То есть вот я всегда говорю, что концепция бодипозитива, вот настолько ее извращают, особенно в социальных сетях, там считают, что бодипозитив – это когда женщина крупных размеров обтягивается, значит, какой-то неподходящей одеждой и всем демонстрирует, настойчиво демонстрирует, свой внешний вид. Это не так. Что такое на самом деле концепция любви к себе и бодипозитива? Это тогда, когда мы понимаем, что мы вот такие, мы такие, как они есть, да, мы любим себя, но при всем при этом мы не отказываем к себе в положительных изменениях, мы даем себе этот шанс. И мы говорим, несмотря на то, что у нас может не получиться раз, два и три, мы пробуем четвертый, пятый и шестой, и не останавливаемся, пока мы не придем к тому, что нас устраивает то, что мы имеем.
То есть, да, спокойно к этому
относимся. А вот это вот, понимаете, такое как бы безропотное абсолютно смирение и попытка... Ну вот здесь, когда люди пытаются безропотно смиряться, тут мы будем говорить про тень. Их желание быть лучше уходит в тень. Я хочу о тени поговорить, на самом деле, во второй части
Давайте,
программы.
Хорошо.
Потому что вот тень – это совсем не то же самое, что наши недостатки. Тень – это совсем не совсем то же самое, что наши уязвимости, да, потому что мы недостатки и уязвимости можем примерно приравнять. Там, где мы видим свой недостаток, там мы и уязвимы. С тенью это не всегда так работает. И тень – это гораздо более глубокое и значимое, конечно же, явление для нас и понятие, чем недостаток. Вот с недостатками на самом деле проходит работа, ну, мне кажется, вообще в любой технике, которой психолог умеет работать, в любом направлении, можно работать со своими недостатками. Там КПТ, КПТ, позитивная психология, позитивная психология, везде вот. А что касается тени, то там только могут на самом деле разобраться психоаналитики, то есть те психологи, которые учились именно в концепции какого-либо психоанализа. Потому что тень – это область бессознательного.
Во второй части о ней поговорим.
Да, я бы хотела во второй части, потому что у людей, которые принимают вот такое безропотное как бы смирение перед своими недостатками, у них в тень обычно уходит желание все-таки быть лучше, и они начинают очень сильно агрессивно, как правило, эти недостатки выпячивать изо всех сил.
Ну, то есть, когда он полный, то он показывает, что он полный.
Да, когда он глупый, он может показывать, что он глупый, особенно в социальных сетях за некоторыми блогерами, там, понаблюдайте. То есть, они
их
прямо...
вообще это не смущает,
они прям, да? Да, они прямо на этом строят всю концепцию там своего позиционирования.
Вот мы говорили о том, что мы не можем исправить рост, да, вот, например, мы не общительные, мы можем стать более общительные, а что мы можем исправить, на что обратить внимание?
Мы можем исправить многие черты характера, мы можем исправить наш интеллект, мы можем исправить много чего в нашей внешности, мы можем исправить все наши коммуникационные навыки и вообще стиль взаимодействия с людьми. На самом деле, можем ли мы что-то исправить? Ну, как правило, как делается такое упражнение? Человек садится, выписывает все свои достоинства и недостатки. Это как две разных таблички. В одну табличку заносятся все качества, которыми я горжусь и это признаю их своими достижениями и достоинствами. Вторую табличку выписываются все качества, которыми я не горжусь в себе, да, и которые я хотел бы исправить. Дальше методом исключения и анализа смотрит вместе с психологом, что, на что человек действительно может повлиять. Но я повторюсь, на рост он повлиять не может, а на косоглазие он повлиять может, на заикание он повлиять может, на цвет волос он повлиять может, на длину волос он повлиять может, не знаю, на размер ноги он повлиять не может. Ну, то есть визуально, ну,
в общем,
он, конечно, может увеличить.
Нужно к этому подходить.
Да, то есть здесь, ну, совершенно четко, когда вы это выпишете, когда вы будете рассматривать свои недостатки, вообще со своими недостатками здорово было бы знакомиться. То есть выводить их из бессознательного в осознанное, и тогда с ними можно совершенно точно что-то сделать. Дальше обязательно мы смотрим. Существуют у нас такие два понятия. Я реальная и я идеальная. Вот обычно наша область недостатков, все мы их располагаем, вот я реальная, это те люди, которые мы в моменте, я сейчас, я сегодня, я идеальная, это некий наш идеал, некая достижимая цель, лучших версий себя, назовем это так.
И к вот, чему мы стремимся.
Да, и вот в промежутке там в том числе находятся наши недостатки. Если на недостатки смотреть таким образом, что мы можем это экологично для себя, комфортно для себя корректировать, но очень настойчиво, системно и целеустремленно, то в этом случае это, конечно же, зона роста. То есть мы стремимся к «я идеальному», и, соответственно, через какой-то промежуток времени мы просто становимся лучше, и качество жизни улучшается.
А не превратится ли это в перфекционизм?
Да, здесь очень важно, потому что вот внутри «я идеального» существует еще разделение на «я истинное» и «я ложное». Потому что что так? У нас есть понятие «я ложное я» – это наши детские страхи плюс все ожидания от родителей. Это, как правило, то, чего от нас хотели бы другие люди. Вот другие люди, как правило, наши близкие в нашем детстве, они у нас формируют установки, какими мы должны были бы быть.
В их глазах, да.
Да, ну, в их представлениях, да, назовем это так.
Да.
И вот это «я ложное», оно может нами управлять. «Я истинное» – это то, какими мы сами хотели бы быть вот в нашей жизни. Потому что абсолютно нормально всегда стремиться к самосовершенствованию. Вот смотрите, существует, давайте я вам расскажу, чтобы было всем понятно, существуют разные концепции и подходы к себе. Вот есть люди, которые не любят себя и не принимают себя. Вот есть любовь и принятие, да, я уже этими терминами оперирую. Люди, которые не любят себя и не принимают себя, кто это такие? Это люди, которые постоянно себя
ругают,
критикуют. Они постоянно такие очень жесткие родители, очень жесткие родители в отношении себя. Они никогда не бывают собой довольны, и они никогда не дают себе шансов ни на ошибку, ни на исправление этой ошибки. Они себя не любят и не принимают. Дальше. Люди, которые себя не любят, но принимают. Вот сюда я отношу всех условно бодипозитивщиков и всех смирившихся со своей неидеальной реальностью. То есть человек, понимаете, когда он, например, покрыт слоем просто жира, когда у него уже все органы начинают неправильно работать, когда у него мышцы там атрофируются, да, и он говорит, ну я себя таким принимаю. Это совершенно точно не про любовь к себе. Любовь к себе – это вообще достаточно строгое чувство. Оно строгое, но справедливое. И поэтому в этом случае человек себя не любит, но он себя принимает таким, как есть. Есть люди, которые себя любят и принимают, то есть абсолютное безусловное принятие. Это, как правило, те люди, которые останавливаются в своем развитии. Ну, то есть вот он себя полюбил, он себя принял таким, какой он есть, он считает, что он достиг уже предела своего совершенства. Это те люди, которые считают себя самыми умными.
Не хотят меняться.
Самыми продвинутыми, самыми вот, да, все, что они вот о себе думают, они всего этого достигли. Как правило, через какой-то промежуток времени в время уходит вперед, человек остается на своих позициях, развития у него никакого нет, и, соответственно, он вот эти свои лидерские позиции, к которым он когда-то пришел, он их теряет. Очень часто такое можно увидеть по школьникам, подросткам, которые обучаются, например, в вузе или в старшей школе. Например, в начале года собирается группа людей, и вот там есть одни очень продвинутые, да, которые считают, что они прям суперумные, а приходят другие, у которых недостаток знаний, но очень много упорства, упертости такой. И к концу года можно увидеть, как те были, вот, которые умники, они к концу года начинают отставать, а те, у которых знаний не хватало, они к концу года вырываются в лидеры.
Да.
Именно потому, что у вторых не было абсолютного принятия себя, то есть они все время пытались развиваться. И самый конструктивный, на мой взгляд, самый конструктивный подход к себе, это когда человек любит себя, но он не готов полностью мириться со своими недостатками. Он готов работать со своими недостатками. Но что такое любовь к себе? Любовь к себе – это бережность. Я даже вот выписала.
Я хотела как раз вас спросить, что такое любовь к себе, как правильно ее определить?
Я написала, да. Я написала 9 пунктов. Я это ниоткуда не списывала. Вот я просто сидела, подумала, я, может быть, кто-то допишет туда что-то еще свое, но я это определила так. Первое – хотеть быть именно собой. Любовь к себе – это хотеть быть именно к собой. Вот эти все гендерные разбалансировки, когда люди заявляют, я там чувствую себя не в своем теле, я, значит, мальчик, но чувствую девочка, и девочка, и чувствую мальчика, это как раз идет сбой на уровне желания быть именно собой. Это не любовь к себе совершенно точно.
Это ты себя просто не принимаешь.
Абсолютно. Это не про любовь к себе. Не то, что не принимаешь, ты вообще себя не любишь. Ты не любишь себя в этом теле. Ты не любишь свою личность, ты не любишь свой гендер, ничего не любишь, да. Дальше. Отношение к себе с нескрываемым любопытством, вниманием, желание разбираться в своем внутреннем мире и желание постоянно узнавать себя. То есть абсолютное неравнодушие к тому, что происходит у тебя внутри. Очень многие люди, я просто знаю как психолог, когда они даже доходят до терапии, и ты начинаешь задавать им самые простые вопросы о них самих.
Например?
Например, что вы чувствовали, когда с вами это происходило? Какая цепь событий, какая причинно-следственная связь, что вы оказались там, где вы оказались? Самый распространенный ответ – я не знаю.
Как
либо отвечают, да? Просто пальцем в небо тыкают. Да, то есть они абсолютно не понимают, люди, что с ними происходит.
Почему? Потому что в этот момент они как будто там не присутствовали, не помнят, или какой-то был травмирующий опыт, о котором
нет
они хотят
навыка,
забыть.
Нет навыка саморефлексии, нет навыка наблюдения за собой.
Развивать.
Нет навыка фиксирования, как они действуют. Что происходит в их жизни. Очень многие люди, они вот просто живут, как живут. Вот что-то случается, они на это как-то реагируют.
Я как-то однажды в одной книге читала, что как раз вот когда учили навыкам саморефлексии, вот ты идешь по улице, да, и обращаешь внимание на детали. Вот ты как бы вот вроде каждый день ходишь по этой улице, но ты не знаешь, какая вывеска здесь висит, какие здесь дома, сколько здесь этажей. И вот именно учили как раз на это обращать внимание. Нужно, да, работать в этом направлении именно таким образом, чтобы обращать внимание
на себя, безусловно, нужно. Вообще мы самые, мы первые. То есть первое, что вот, чтобы в вашей жизни не происходило, первое, на что нужно обращать внимание, на то, что с вами в этот момент происходит.
А как это обращать? Записывать, фиксировать?
Задавать себе вопрос, самый распространенный, самый простой вопрос. Что со мной сейчас происходит? Что я сейчас чувствую? Как эти чувства влияют на мои мысли? Как мои мысли влияют на мое поведение? То есть видеть вот эту причинно-следственную связь. Далее, испытывать, вот один из пунктов. Испытывать в отношении себя, по отношению к себе, такие чувства, как радость, восторг, благодарность, уважение, бережность. Вот все то, что мы чувствуем по отношению к другим людям, которых мы любим, например, к нашим детям, например, к нашим партнерам, все то же самое обязательно нужно чувствовать к себе. Потому что очень многие люди, у которых есть там вопросики с самооценкой или есть вопросики с воспитательной системой из детства, когда их просишь, напишите свои недостатки, они напишут тебе 50 пунктов. Причем они туда все подряд включат. А в достоинства напишут 3-5. И даже самых очевидных, которые видны даже невооруженным взглядом другому человеку, они могут их не заметить.
Почему?
Туда не записать.
Почему потому не видят своих достоинств?
Потому что не привыкли в отношении себя положительно, скажем так, реагировать. Не привыкли себя благодарить.
Хвалить.
Не привыкли себя хвалить. Не привыкли видеть хорошее. Ну, потому что так в детстве было заведено. В семье, возможно, так было заведено. Хорошего не видим, на плохом концентрируемся.
Знаю, есть такая практика, когда ты спрашиваешь своих близких, друзей, родственников о трех вещах, которые тебе во мне нравятся, чтобы они тебе прислали, написали. Может быть, вот в этом плане тоже стоит поработать, если у тебя проблемы с самооценкой.
Можно, но тут нужно понимать, что если вы спросили вдруг не тех людей, которым можно доверять, а они могут вывести на передний план свою тень и написать вам что-то, что вас просто ранит.
Да, это опасно.
Да, это опасно. То есть человек может просто, ну вот, бессознательно взять и написать вам что-то, от чего вы ранитесь, и вы можете на этом зациклиться очень серьезно. Дальше. Не применять в отношении себя абсолютно никакого насилия. Что какое самонасилие мы обычно применяем? Обычно это аскезы, обычно это диеты, обычно это гиперконтроль в свою сторону, обычно это самонаказание, вплоть до бессознательных. Это когда мы что-то расчесываем, что-то вырываем и так далее. Self-harm, так называемый. Бьемся случайно. Соответственно, в отношении себя не должно быть никакого насилия. Прошу провести четко черту. Строгость и насилие – это разные вещи. Строгим в отношении себя вы можете быть. Насилие в отношении себя применять нельзя.
Где-то тонкая грань.
Ну, посмотрите, строго относиться к тому, что вы едите, тщательно выбирать свою пищевую тарелку, тщательно выбирать продукты, экологично для своего ритма, возраста, стиля жизни. Это одна история. Насилие – это я не буду завтракать, обедать, буду только ужинать, не знаю, пророщенной гречи. Всё.
Буду голодать.
Вот, это примерно про это. Да. Взяла аскезу, непонятно зачем, непонятно на что, что, к чему вы хотите прийти, не знаю, просто модно.
Просто желание должно исполниться через 21 день, если я не буду есть сладкого, например.
Дальше. Анализировать, принимать и разбирать весь свой опыт, и положительный, и отрицательный. Потому что очень часто мы свои недостатки фиксируем на так называемом неосознанном, бессознательном, прожитом негативном опыте. То есть прошла какая-то ситуация в нашей жизни, мы почувствовали себя там очень плохо, все пошло не так, как мы хотели, и мы оказались в не очень там приглядной ситуации, в нехорошей ситуации для себя. Этот опыт зафиксировался у нас в голове, и вот все, что с нами там происходило, все качества, которые мы там, свои личности, да, которые мы там использовали, они маркируются нами как недостатки. Ну, допустим, мы не смогли достаточно активно себя защитить где-то, и потом нашу мягкость или нашу дипломатичность в каких-то вопросах мы можем маркировать как недостаток. И если только вы приходите в психотерапию, да, или занимаетесь осознанной такой саморефлексией, вы можете посмотреть, что в том моменте, в котором вы находились с этим опытом, конкретно это качество, которое вам в принципе в жизни может казаться недостатком, но там оно вас защищало. Либо там, а по-другому вы себя и не могли вести, потому что у вас не было опыта, не было информации, не было поддержки. Да? И вот принятие и положительного, и отрицательного опыта как своего опыта, оно дает возможность все недостатки видеть своими ресурсами потенциальными. То есть я могу научить себя и так, и эдак быть и конфликтным, и дипломатичным одновременно.
Не черное, не белое, да? Да. Это что-то среднее. Вот если говорить о подходах к себе, не любит, не принимает себя, не любит, но принимает себя, любит и принимает, любит и готов меняться.
Готов меняться, да.
А бывает так, что в течение жизни или в течение даже дня вот эти подходы у нас меняются к себе?
Если, вы смотрите, если они у вас меняются, если бывает такое, если они у вас меняются, значит, это работает все-таки бессознательно. То есть вы осознанно не можете научить себя определенному поведению в отношении себя.
А вот эта вот история, когда я реальная, я идеальная, когда идет разделение на истинное и ложное, у я идеальный. Вот как отличить истинное от ложного? Ложное, напомню, то, что родители, истинное, то, что вот у меня. Мы, наверное, сейчас уже не успеем, у нас новости, но, может быть, начнем, а после новостей продолжим. Как отличить истинное от ложного?
Потому что все, по большому счету, на чем вообще стоят развитие всех наших недостатков и почему мы их маскируем, да, и куда-то даже можем вытеснять в ту же область бессознательного, делать нашей тенью? На страхе утраты любви и доверия в отношении нас. Вот этот страх, он нами управляет. Когда мы начинаем в процессе терапевтическом этот страх с ним знакомиться и делать его комфортным для себя, то есть он никогда до конца никуда не исчезает, но он перестает нами управлять, то мы вдруг можем заметить, что в чем-то мы можем себе, в чем-то мы можем себе и другим отказать, а что-то мы можем наоборот себе присвоить.
Друзья, у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елен, здравствуйте.
Добрый день.
Пока не забыла ваш телеграм-канал. Давайте расскажем.
Нижнее подчеркивание Love, нижнее подчеркивание Йова.
Ютуб-канал «Говорит Москва», можете там посмотреть. Лена показала сейчас, как найти ее в Телеграме, и сказала. А мы говорим о принятии себя, о своей тени, о своих недостатках. Любовь к себе.
Да, давайте я продолжу. Вот три пунктика. Да. Мы закончили перед новостями о том, что нужно принимать любой свой опыт, разбирать любой свой опыт, и положительный, и отрицательный, и нейтральный, да, как бы это ни казалось. Дальше, что я еще внесла? Уважать свое тело, свою психику, свой ум. И очень это беречь. Вот бережное отношение к тому, что дадено на протяжении всей осознанной взрослой жизни. Вот это про любовь к себе. Бережное отношение, повторюсь, это не всегда тогда, когда вы себе потакаете. Бережное отношение – это в том числе и строгость, и педагогическая жестокость, и системность, да, и выход из зоны комфорта, если хотите. Но бережно. Вот не так, когда вам плохо, а максимально подходящим способом для себя. Вот это про любовь к себе. Дальше. У нас есть в психологии такое понятие валидация, когда человек приходит в терапию, и мы видим, что он находится, ну, в достаточно таком, знаете, разобранном состоянии. То есть ему психологически очень тяжело, или он в каком-то кризисе, или что-то проживает такое очень-очень глубокое. И вот нам нужно сначала, прежде чем пойти с ним в терапевтический процесс, нам нужно его валидировать. Валидация – это, вы знаете, такая вот, ну, его нужно как будто бы успокоить, как будто бы начать примирять с этой реальностью и обязательно дать ему надежду на то, что если он будет в этом отношении, в этом направлении работать, то у него обязательно получится. Вот это валидация. И здесь я записала одним из пунктов вот такая самовалидация. Тогда, когда нет психолога, который берет и просто это делает за вас. Вы должны самовалидироваться, вы должны самоподдерживать себя, самому себе давать надежду на то, что у вас будет все по итогу нормально, что вы справитесь с теми задачами, проблемами, вопросами всякими сложными, которые на вас валятся. Вы справитесь с ними в лучшую для себя, да, в как сказать, в желаемую для себя сторону.
А как себя настроить правильно? Например, какая-нибудь тяжелая учеба, да, которая тебе вроде была интересна, ты занимаешься, 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 ты понимаешь, что ты уже на последнем дыхании, тебе как будто уже неинтересно, ты уже не хочешь в этом вообще работать никак и думаешь, зачем я вообще туда пошел?
Здесь нужно поддержку попросить. Если вы сами уже себе говорите, и вы от своих мыслей уже отказываетесь, то есть отрицаете уже мысли о том, что все будет хорошо, значит, нужно уже попросить кого-то рядом для того, чтобы он вам просто взял и начал это говорить.
Что тебе это нужно? У меня просто рядом такая ситуация происходит, и я думаю, как можно помочь человеку, который вот таким образом говорит, что он устал, что нет сил, у меня еще месяц остался вот этой сложной учебы.
Что ты можешь сделать для того, чтобы помочь себе в течение этого месяца? Чем я могу тебе помочь, если ты хочешь в течение этого месяца? Как облегчить твою тяжелую ношу вот с этой учебой, вот с этими задачами, с этими проблемами в течение этого месяца? Давай сядем, проговорим, пропишем и попробуем это реализовать. Вот это поддержка, когда вы можете сказать, я могу тебе даже чем-то помочь, я готова тебя выслушать, я готова что-то за тебя сделать, я готова вместе с тобой что-то посмотреть, куда-то за тебя съездить, если надо. Вот это и все и будет той помощью, той валидацией, когда человек поймет, а может, и правда справлюсь.
Мне кажется, эта схема как раз хорошо работает не только в плане учебы, но и вообще, ну, как взаимопомощь в любой ситуации, когда человек немножко не справляется.
Иногда человеку, еще раз говорю, когда он не до конца еще находится, ну, вот на психологическом дне эмоциональном, он может и сам себе сказать, да чего я, собственно, давай вот я сейчас посмотрю, что я могу сделать с этой ситуацией для того, чтобы к результату прийти. Но когда это не работает, приглашайте помощь. Прямо и говорите, я сама себя или я сам себя уже настроить не могу на хороший исход, но помощь мне нужна. Скажи мне что-то, сделай для меня что-то в своем поведении, что поможет мне поверить в то, что будет все хорошо. И последнее, очень важно, не копить гнев и агрессию внутри себя на регулярной основе. Потому что невыраженные гнев и агрессия, заблокированные или вытесненные, это всегда ведет к тому, что вот эта наша теневая сторона, она прорывается всегда ни в лад, да ни в попад, в самый неподходящий
куда момент. Ее отправлять, эту агрессию, этот гнев?
Вот, никуда не отправлять, ее нужно проживать. Когда мы ее отправляем, что чаще всего? Сейчас давайте перейдем к такому понятию, как тень. Потому что ну, это психологическая, прямо
что это такое?
Психоаналитическая база.
Почему она так называется?
Тень, что это такое? Да. Это термин, это не фигура речи, да, это термин, наша теневая сторона. Это то, что мы не хотим в себе признавать. Как правило, тень – это то, что как бы не про нас. Вот все качества, которые нам не нравятся, и мы говорим, в нас это совершенно точно этого нет, но при этом эти качества мы замечаем в других людях, мы триггеримся, невероятно триггеримся на эти качества в других людях, на это поведение, на внешность, на что угодно. Мы можем завидовать, мы можем открыто выражать восхищение, мы можем пытаться это обесценивать, мы можем пытаться это отрицать. Вот все, что нас, так скажем, триггерит, Но мы говорим, в нас этого нет. Вот это и есть наша тень. Как правило, это те качества личности или поведенческие реакции, которым можно приставить пометку минус. То есть это некие уязвимые качества.
То есть это то, что есть в нас, вот эти...
Всегда это истории, то, что есть, да, в нас. Наша тень всегда, вообще она есть у всех. Нет людей без тени. Но вот знаете, по метафоре почему называют тень? Потому что есть свет, а есть тень. И Юнг даже говорил, ты никогда не сможешь зажечь свет, угу, если ты не войдешь в тень. То есть в каждом человеке, если простым языком, есть хорошее и есть плохое. Порекомендую книгу всем, кто увлекается психологией, кто любит читать. Есть такая книга «Почему хорошие люди совершают плохие поступки». Она юнгианская.
Угу.
И там описано... Почему? Как работает наша тень? Что такое бессознательно работающая тень и к чему она приводит? И что такое осознанная тень, да, проработанная тень? Я расскажу такую историю из своей жизни, вам сейчас станет понятно. Когда мне было лет, наверное, 12, я училась в такой, ну, вот где-то, может быть, класс 4, я однажды увидела такую картину. В соседнем подъезде жил маленький мальчик, ну, как маленький, он был у меня младше, он, наверное, был в классе в первом, во втором. Я была постарше, года на три. И его звали Вася, может быть, я эту историю уже рассказывала. Жил он с мамой, папы не было. И, значит, Вася слыл любителем кошек. То есть раньше во дворах было очень много, это сейчас их всех попереловили, а раньше во всех дворах жили кошки, которые жили в подвалах, там, да, боролись с крысами, их все, да, подкармливали и так далее. И вот Василек как будто бы кошек любил. И вот однажды я смотрю в окно, я жила на третьем этаже, перед окном детский садик. Угу. И вот во дворе этого детского садика я вижу, как этот Вася поймал кошку, взял кирпич и на моих глазах за гаражами где-то там в детском саду лупит эту кошку кирпичом по голове. Я помню до сих пор свою реакцию, что я сначала замерла и не понимала, что с этим делать. Потом я быстренько сообразила, что пока я с третьего этажа спущусь и добегу туда, пока я оденусь, на улице прохладно, он уже просто эту кошку убьет. Я вылезаю в форточку и кричу: «Васька, перестань убивать кота! Васька!» И когда этот Васька оглянулся, что кто-то его кричит в форточку, кот этот бедный выбежал, убежал. Да, и убежал. И что произошло? Потом я вышла как-то, вот, по-моему, в этот же вечер или на следующий, начала во дворе бабулям, которые, значит, там сидят на лавке, всегда на лавках сидели бабули.
Конечно.
Рассказывать, что я видела, как этот Вася поймал вот этого черного кота и лупил его кирпичом по голове. Мне, естественно, никто не верит, мне говорит: «Вася так любит кошек». Я добилась, что этого Васю привели, поставили передо мной, Вася стоит. И я говорю: «Я видела, как ты бил кошку кирпичом по голове, зачем ты это делал?» И передо мной стоит мальчик, который, естественно, не сознается. Он говорит: «Я этого не делал. Я кошек очень люблю». И я могу предположить, что какая-то часть его кошек действительно очень любила, угу, но какая-то часть его... Это был действительно хороший мальчик, который учился на пятерке, который был очень послушный мальчик своей мамы. Но что было у этого мальчика в тени? Огромное количество невыраженной агрессии. Угу. Послушный мальчик, который любил кошек, который, когда никто не видит, берет и мучает этих кошек. Вот, пожалуйста, знакомство со своей тенью. И угу, мы все, будучи хорошими людьми, можем совершать плохие поступки. Это выражается в зависти, в мести, в пакости, которую все люди делают. И если только мы в себе напрочь отрицаем наличие теневой стороны, мы говорим: «Это точно не про нас». В этом случае эта тень будет работать максимально против нас. Как это работает максимально против нас? Женщина, которая такая пуританская, которая очень строго себя ведет, очень требовательна в отношении к себе, никогда не флиртует с другими мужчинами, всегда очень такая, вот знаете, женщина-сухарь, выпивает на корпоративе бокал вина, и спустя 15 минут после выпитого бокала вина она уже без юбки, но в трусах, посреди банкетного зала на шпагате. Да. На следующий день она просыпается и снова становится женщиной, которая никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, ни намеком, ни полунамеком не выдаст, да, то, что внутри ней отправлено в тень, да, в область бессознательного. Как тень проявляется? Она проявляется в наших снах. Она проявляется под алкоголем. Знаете, вот этот вот тихоня, который пальцем никого не трогает, только выпьет и на
и
всех.
И другой человек.
Кидается на всех, да, просто да, кидается на всех. Или вроде бы как такой душа компании, такой хороший, добрый, только выпивает, становится жутко злой. И все начинают бесить, он всех начинает обсуждать, он сплетничает про всех. Вот, пожалуйста, прорывается тень. Дальше, сны, алкоголь, ну, вообще любые измененные состояния, да, в том числе. Одиночество, угу, когда мы находимся один на один с собой.
Так.
Соответственно, будет будут наши теневые качества вылезать, и когда мы находимся под сильным стрессом. То есть если только психика очень застрессована, когда контроль ослабевает, в этом случае тоже тень может выходить на
передний
план.
Нужно как-то бороться со своей тенью, уходить
бороться
из нее.
Бороться бесполезно, но вот перерабатывать ее нужно. Вообще мы начинаем замечать, что у нас есть вот такая тень, то есть очень сильная двойственность, серьезная внутренняя противоречивость, да, и доверчивость, и подозрительность одновременно, и скромность, и разнузданность, развязанность одновременно, да, и желание говорить только правду, и постоянное привирание, искажение реальности одновременно. Вот все это, да, когда мужчина и такой хочет быть, очень хочет быть семьянином, очень хочет быть хорошим мужем, но при этом ему в том числе хочется быть и бабником одновременно. Вот к 30 годам мы начинаем это осознавать, что у нас внутри все не так однозначно. И вообще, когда вы будете книгу, если читать, вот про хорошие люди совершают плохие поступки, там будет написано, что наша личность, она очень противоречива. И если эту тень отрицать, то что будет происходить? Личность будет расщепляться, раскол будет. Когда вы признаете, что у вас есть и светлые стороны, и теневые стороны, да, в тень мы что отправляем? Сексуальность, агрессию, все виды страхов и тему смерти. Вот, да, сексуальность, агрессия, все виды страхов, тема смерти. Это туда, как правило, нами вытесняется, потому что этим, с этой информацией очень тяжело коммуницировать. Потому что, повторюсь, так же, как и с недостатками, откуда мы формируем представление о том, как, например, нужно относиться к своей сексуальности из нашей культуры, да? А в нашей культуре сексуальность, она не поощряется, не поощряется. Точно так же, как с агрессией. Агрессия в нашей культуре, даже во многих семьях, не поощряется. И поэтому мы это вытесняем в область бессознательного.
А восхищение, вот вы сказали.
Когда мы слишком восхищаемся чем-то, это наш триггер, да, это тоже значит, что мы очень хотим, чтобы в нас это качество было проявлено, но мы себе этого не разрешаем. Как правило, тень – это наш ресурс. Когда мы начинаем с ней работать, с этой тенью, когда мы выясняем, что мы отправляем в, эту, в этот теневой бан, так называемый, мы вдруг понимаем, что нам становится жить сильно легче, потому что очень часто, если мы туда вытесняем, например, нашу сексуальность, очень часто женщин, которые вытесняют свою сексуальность в тень, их просто бесят и раздражают другие яркие женщины. Яркие, раскованные, позволяющие себе больше, чем они. Они их просто ненавидят, но они не могут с ними общаться.
Значит, что в этой женщине это тоже есть,
подавлено,
но подавлено.
Тени, оно в тени, оно в тени. И вот эта женщина при определенных обстоятельствах, стресс, сны, алкоголь, всякие виды измененного состояния и одиночества, она может стать под контроль на этой тени и поменять резко свое поведение. Такое я видела много раз. Вы тоже могли такое видеть.
Конечно.
Много раз. Когда женщина, которая говорит, я никогда вообще изменять своему мужу не буду. Все, кто изменяет, простите, проститутки. А потом ей во сне снится, как она занимается сексом с другим мужчиной, да еще и не с одним, что это, если не тень.
Что все-таки делать с этой тенью? Вот как-то ее нужно вытащить, проработать.
Если да,
мы понимаем,
нужно
что мы
понимать,
похожи на
вот, да, вот да. Нужно понимать, чему мы завидуем, да. Что мы не приемлем, что мы не хотим, не позволяем делать другим людям, мы на это жутко триггеримся. Или чем мы невероятно восхищаемся, что мы вообще вытесняем, от чего мы вот отворачиваемся,
вот это
чего
нам
мы отрицаем.
Нужно, вот
конечно.
Это вот, да, вот это вот то, что нам, чему мы завидуем, все, что вот перечислили,
смотрите,
это то, что нам необходимо.
А, да, ну потому что, смотрите, повторюсь, если это бессознательно, рано или поздно это начнет на вас влиять. Ну, например, в какой-то момент сидите-сидите на работе, и любая, вот, любая ситуация, казалось бы, самая обыденная, может в вас разбудить просто вспышку агрессии, вспышку ярости, которая из вас выйдет. Потом, спустя какое-то количество времени, вы сидите и думаете, ой, а что это со мной было, и зачем я это надел? Потому что последствия вы уже имеете.
Да.
Понимаете? И вам придется потом с этим разбираться. А когда эти вспышки ярости случаются регулярно, да, а когда вы почему-то регулярно стремитесь врать, ну, по какой причине вы регулярно стремитесь?
Приукрашивать.
Но когда вам врут, вы не можете это вынести. Вы начинаете этого человека просто ненавидеть, просто сжирать. Да? Когда вы сами можете идти, например, по головам, по карьере, но если кто-то подвинул вас от проекта, вы не можете это вынести. Да? Или вы терпеть не можете людей, которые вдруг по какой-то причине могут зарабатывать больше вас, могут делать карьеру, а вы не можете. Вот это все сильно изменяет качество жизни. Оно и бьет по самооценке, оно и бьет по самовосприятию. Оно ведет к тому, что от чего-то мы отказываемся, что нам действительно нужно. К чему-то мы так никогда и не приходим. Поэтому если начинаешь с этим разбираться, вообще бессознательно, это же, ну, как принято говорить, кладезь информации о самих себе, да, то есть она вся зашита в нашем бессознательном. Более того, Юнг говорил, что есть не только индивидуальное бессознательное, а есть коллективное бессознательное. То есть мы все обладаем информацией не только нашей, но и большого-большого количества людей, с которыми так или иначе коммуницировали не только мы, но и там все наши родственники, да, которые имели mm-hmm. отношение к нам. Поэтому, по большому счету, конечно, когда человек начинает с этим разбираться, например, очень часто тень, она может быть как симптом. Например, в психосоматическом подходе есть такое реальное явление, тень как симптом болезни. То есть, когда человек начинает болеть, а так проявляется его тень. Или, например, у женщины тенью может быть ее партнер, у мужчины тенью может быть его партнерша.
Когда разные партнеры, да, будут, да? Когда, не похожи друг на друга и говорят, что, как, почему они вообще вместе?
Ну,
они,
например, она разные. Зарабатывает, он альфонс.
Да.
Да, по какой-то причине. И это ее беспокоит, это ее не устраивает, она это не принимает, по какой причине, но и не уходит от него. И вот она с этим альфонсом простится, в следующие отношения вступает, он тоже почему-то становится альфонс. Когда вот такие ситуации повторяются, в этом случае, конечно, нужно разбираться, а не происходит ли, вот термин еще один произношу, проекция тени. Потому что фактически, как, почему мы очень сильно триггеримся и злимся всегда на какие-то качества, которые мы блокируем или вытесняем в самих себе? Потому что мы там, когда мы что-то вытесняем, когда мы не обращаем на это внимания, мы не умеем с этим взаимодействовать, это наша уязвимость. А когда кто-то подсвечивает нам нашу уязвимость, то есть как бы показывает, как в зеркале, первая защитная реакция будет агрессия. Агрессия – это вообще реакция защиты.
То есть такой звоночек для нас, да, если вот там что-то не нравится.
Если нас что-то прям бесит в других людях, но некоторые начинают вот задавать, я могу свой пример привести, давайте. Когда я разбирала свою тень, я всегда говорила, меня бесит тупые люди, я терпеть не могу тупых людей, тупых людей. Что здесь ушло в мою тень? Мой страх показаться тупой, мой страх показаться, когда я чего-то не знаю, чего-то там перепутала. И я длительное время работала с тем, что я позволяла себе быть не самой умной, потому что нельзя быть самой умной, и это никто от тебя не ждет.
Можно все
и
знать.
Это абсолютно нормально быть тупой в каких-то ситуациях, да, ну, где-то ты можешь знать, где-то не можешь знать, всегда найдется, кто знает больше тебя, но это принять, что ты боишься показаться тупой, это, конечно, сложно.
Ну, вот как раз Дарья пишет, я не могу терпеть людей, которые глупее меня, это значит, что у меня глупая тень?
Это значит, что вы боитесь быть глупой. То есть ваш страх, еще раз говорю, что мы как отправляем нас, в тень? Сексуальность, страхи, тему смерти и агрессию. Вот это все, это то, с чем нам очень тяжело нормально наладить взаимоотношения.
Самим можно этот вопрос проработать или со специалистом лучше?
Ну, можно только отметить, что есть какие-то триггеры, но анализировать самому себя сложно. Невозможно. Это невозможный навык, я бы так сказала.
Наталья пишет, что очень интересный эфир, спасибо большое. А что насчет НЛП? Оно работает или это все самообман, спрашивает Линия Титана?
Это сейчас такая концепция, что это все самообман. То есть НЛП не считается подходом, соответственно, который хоть каким-то образом ведет именно к исцелению. Да? То есть, ну, как манипулятивная техника, возможно, но это не психологический подход, точно так же, как и запрещена провокативная психология. Помните, когда-то у меня спрашивали про фильм, как же он называется, «Триггер», кажется, да, там, где...
Сериал
«Психолог Стрелецкий» при помощи провокативной психологии, значит, излечивал. Она запрещена, то есть на данный момент этот метод не может использоваться.
Шеф-комендор пишет про тупизм в точку, но и сам себе иногда позволяю быть тупым. То есть сила в том, чтобы позволить себе быть таким, что тебя вот бесит в людях,
ну,
например.
Ну да, вот бесит тебя безответственность. Нет, тебе не надо стать безответственным человеком или стать тупым. Во-первых, если человек умный, тупым он не станет. Но нужно добавить себе модель поведения, когда ты можешь не бояться быть тупым или не бояться быть безответственным, не бояться быть очень яркой или не бояться, что тебя назовут, там, не знаю, проституткой, условно. Нельзя говорить это слово, но тем не менее.
Да. Наталья пишет, здравствуйте, я не люблю людей, которые не работают. Со мной мужчины не стали жить, я всех всегда гоню на работу, сама работаю на двух работах с одним выходным.
Ну вот, пожалуйста, страх, какой-то за этим кроется страх. Я не знаю, да, я не люблю людей, которые не работают. Ты не любишь людей, которые не работают, потому что они могут быть бедными, потому что они будут тобой пользоваться, потому что они кажутся тебе какими-то никчемными, например. То есть по какой причине, что там лежит в базе? Но это надо, конечно, смотреть.
А почему мы очень злимся, если нам кто-то указывает на наши недостатки?
Потому что фактически мы становимся в этом, мы как голые становимся. То есть если только мы видим в человеке нашу тень, вот в другом, нашу тень, и он этими качествами, которые мы вытеснили, мы их себе запретили, мы их себе затоптали, активно пользуется, он себе это разрешает, Да, это качество не является положительным, но он себе это разрешает. Мы в этот момент становимся как будто голые перед ним, потому что мы максимально уязвимы. Наша тень, все, что в области бессознательного, если нам кто-то это подсвечивает, мы теряем как будто бы наши психологические защиты в этот момент, но поэтому мы злимся.
Всегда все-таки это наша тень, или бывают какие-то все-таки ошибки
не всегда, восприятия? Не всегда, конечно. Не каждую агрессию вы должны сразу связывать с тенью.
О, это даже про
это
меня.
Будет та самая агрессия, которая повторяется из раза в раз на протяжении длительного времени. Не то, что вы идете, вас машина облила на улице, и вы не имеете... разбираю-ка я свою тень. Вот этот вот водитель, он
обсужу
как бы...
сегодня на сессии с психологом.
Чудак на букву М или не чудак. Вот понятное дело, что вы будете злиться, вас облили. Но в том случае, если вы регулярно сталкиваетесь со своей определенной реакцией на одинаковое поведение других людей, повторюсь, завидуете, пытаетесь обесценить, пытаетесь... присвоить себе такие же качества, вот прям с ума сходите, как восхищаетесь, да, этим человеком. Или пытаетесь отрицать. Я не видела, значит, не было. Да ну, не может у него столько денег быть. Да я вообще не понимаю, что это вообще такое.
А вот возвращаясь к теме «я идеальная», мы не договорили, мне кажется. «Я истинная», мои истинные желания и желания моих родителей. Как их разграничить? У нас пару минут. Как понять, что действительно это мое желание, и это мне нужно?
Обычно это происходит так. Если вам кажется, что вы никогда не сможете... Сейчас я говорю именно про родителей, причем про тех родителей, если у вас были не принимающие, любящие, добрые, дающие возможность развиваться родители. А родители были строгими, которые хотели, чтобы вы были похожи на них, повторили какую-то их стратегию, например, в карьере или в чем-то, да, которые достаточно активно вмешивались в вашу жизнь, они вас любили, но они были вот такими авторитарными достаточно родителями, да, вмешивающимися родителями. В этом случае, вот если у вас в голове есть такая установка, я никогда не буду, двоеточие, петь, танцевать или мне не дано быть красивой, быть востребованной, много зарабатывать. Все туда добавьте все эпитеты, которыми вы можете продолжить. Мне не дано или я никогда не смогу, я никогда не буду. Вот все, что вы туда напишете, вот именно этим вам и надо заниматься. Потому что вот это вот ты никогда не будешь, ты никогда не сможешь, вот это как раз посыл, который вы выучили где-то в детстве. А если вы туда добавили что-то, значит, это находится в поле ваших интересов, и туда вам нужно идти.
Шеф-комендор пишет, добавил опцию в голову, позволяю казаться, быть тупым. Могу задавать вопросы на элементарные вещи, но если не понимает, то без зазрения совести спрашиваю. Не бояться спрашивать, это же важно, да?
Ну, не бояться спрашивать или даже сказать, я не знаю.
Это не страшно. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Разбирали сегодня очень интересную тему. Елена, большое вам спасибо. Как всегда, очень полезно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.